Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода». У микрофона Иван Мартыненко. Вы слушаете проект «20 век».
Послушайте. Послушайте. Мы едем к вашей двоюродной бабушке, потому что она очень старая. Она родилась в начале 20 века. Она жила еще при каретах с лошадьми. Когда на улицах были газовые лампы, похожие на свечки. Вы никогда не узнаете, что это было за время, только если она вам не расскажет.
Герои проекта «20 век» – как известные, так и совершенно обычные люди, которые дали первое за всю свою долгую жизнь интервью. Это наши с вами бабушки и дедушки, которые своими глазами видели другую эпоху. Они рассказывают, как это было – жить без Нетфликса, Яндекс.Еды, русского рэпа, Убера и подкастов. Сегодняшняя тема – война в личных воспоминаниях о детстве. 1939 год. В мире только что изобрели FM-радио и первый прототип банкомата. Чемпионат мира по баскетболу выиграла Литва. В США показали первый фильм про Шерлока Холмса, а Луи Армстронг написал знаменитую «Let my people go». Мальчику Саше 5 лет. Когда он вырастет, он станет драматургом. Его пьесы поставят театры 30 стран мира. А пока Саша, как и все дети, ненавидит дневной сон и еще не знает ни Армстронга, ни то, что они оба говорят на одном языке. На идиш.
Я родился в Румынии, в Бессарабии, и я не успел пойти в школу до войны. Но я успел до войны немножко поучиться идиш. Учитель приходил. Дело в том, что это местечко, где мы жили, Дондюшана называется. Там именно существовали три, она состояла из трех наций. В основном это было молдаване, потом вторые по количеству были евреи, и третьи – русские. А русские – это были эмигрировавшие из СССР белогвардейцы, ну и другие, которые обосновывались и занимались сельским хозяйством. Причем очень успешно занимались. Это было маленькое местечко. До войны, я помню, один автомобиль, который проехал, поднял огромную пыль. Вот эту пыль я никогда не забуду. Вот. Я даже не могу сказать, какого цвета был автомобиль, потому что пыль закрывала. Дальше были уже военные мотоциклы, немецкие.
Ну, отжили как, благодаря тому, что все-таки крыша была шиферная. Стены были деревянные, тонкие, а окна были тоненькие, стеклышко и такие небольшие квадратики, два окошечка.
Рассказывает девочка Маруся. В будущем она воспитает моего папу и меня самого. А пока что Марусе 5 лет. Совсем недавно ее семья бежала от большевиков из родного дома на Дону в Ставрополь. Там под жилье им дали конюшню. Об этой конюшне и идет речь.
Ну, комнатка была небольшая, земляным полом. Там кровать стояла, стол, две кровати, стол и печка. Да еще, когда началась война, здесь был какой-то директор на этой тарно-мебельной фабрике, где работал папа, откуда его забрали на фронт. Он пришел, не знаю, почему он не воевал, он пришел и снял шифер с крыши. И осталась одна толь. Вот и все. Вот так мы жили с матерью. Мама рядом был институт. конюшня, 40 лошадей там находилось, лошади-доноры, которые брали кровь и готовили для войны, для наших солдат сыворотки, лекарства против столбняка и дифтерии. Но так как мужчин всех забрали на войну, то пришлось за этими лошадями-донорами ухаживать женщинам. Моя мама работала конюхом, лошади бедные были заражены вакциной, болели, больные такие лошади, но их из них забирали кровь. И забирали так, что пока лошадь не упадет. Всю кровь забирали. Из этой крови готовили сыворотку, а сыворотки готовили лекарства против столбняка и дифтерии. Посылали на фронт.
Меня увезли очень рано, наверное, 3 года, может быть, мне было, 4. По селу, похоже, так мама мне говорила когда-то, пошли разговоры о хорошей жизни в Казахстане, что там есть город Алма-Ата, где растут вот такие яблоки и вкусные, и сладкие, и вот надо туда и поехать.
Рассказывает девочка Олимпиада. Такое имя ей дали в честь учительницы начальных классов в сельской школе. Когда 5-летняя Олимпиада вырастет, она выйдет замуж за офицера, вырастет дочь и сына, и всю жизнь будет преподавать в школе русский язык и литературу.
Ну вот и поехали искать лучшие доли. Помню, как ехали мы по зимней дороге, почему-то ночью на лошадях, и видела звезды, и вся закутанная, говорить ничего не могла, потому что только глаза открыты были. И вот я их долго-долго помнила, эти звезды. Потом уже только Алма-Ата, уже началась война, и брат приехал туда, в Алма-Ату. Только помню, как он приходил прощаться. Такой очень высокий, такой красивый. Брат уйдет, и он такой большой, что фашистам там мало будет места. Потому что брат пошел, это все будет как надо. Плакала, когда он уезжал, и знала, что могут убить, наверное. Но страха такого не было. Потом я попозже узнаю, что такое война, через голод. А не через пули, взрывы там и так далее.
Забрали всех евреев-мужчин. И в какое-то небольшое помещение их поместили. Там жандармы стояли. Непонятно было, что дальше, что с ними, что... Потом жандармы ходили по домам, где жили евреи, и сказали, что вот утром они ходили, что после обеда вы должны собраться там... Ну, было одно здание, там двор большой был, вот в этот двор. Вы все должны собраться, и там вы встретитесь со своими мужчинами. Но тот жандарм, который нам сказал, он, видимо, просто был добрый человек. И маме сказал, что, знаете, на всякий случай, возьмите, если у вас есть какие-то драгоценности или что-то, возьмите с собой там, может быть. Ну, как-то дал понять, что, может быть, мы оттуда не вернемся, что надо. И мама, ничего такого не было, но было несколько колец, какие-то серьги там, ну, что-то было. Так, какую-то одежонку такую там. И мы пошли в этот двор, и туда собрались все. Ну, все были... Мне нет, но маме, от папы все были знакомые евреи, которые жили. Потом туда действительно... Поздно вечером пришли мужчины, которых арестовали раньше. Была с нами бабушка Цюпа тоже, но она была почти не могла ходить. И нас предупредили, что утром вас повезут в другое место. Они сказали, куда, где вы будете, вот в другом месте. Все евреи будут жить в одном каком-то городке, но не назвали. Ну, кроме бабушки, нашей еще там было несколько человек, которые не передвигались самостоятельно. Сказали, будут две подводы. Действительно, утром были две подводы, мы бабушку Цюпу туда посадили. И колонна, и пошли. Я не знаю точно, сколько человек было, но я думаю, не больше 100 человек. Мы шли долго, ноги стали болеть, там как-то, ну, тяжело было. Но охрана была небольшая, было, ну, может быть, три солдата. Соседи наши догнали колонну нашу на подводе, и хотя румыны говорили, что нельзя подходить, это солдаты, они все же передали папе там торбу с брынзой, там продукты какие-то. Ну, вот так мы дошли маленького города, но побольше, чем там, где я жил. Это городок уже был. Там была остановка, может быть, несколько дней вы там были. Там был какой-то брошенный огород с картошкой, и там выкапывали картошку, пекли, там ели как-то. Потом дорога была через Днестр. Когда мы перешли Днестр, у мамы до этого еще кончилось молоко, и умер братишка. Его надо было как-то похоронить. В общем, нашли лопату, а умерла еще одна женщина, пожилая женщина. И выкопали одну яму с одной лопатой, тяжело там выкапывали, грунт был на берегу Днестра. Положили эту женщину, а сверху положили моего братика. Засыпали, все, пошли дальше. Потом по пути умерла бабушка, мы тоже оставили ее еще живую, потому что эти солдаты сказали, что или оставьте ее живую, или мы ее... Все, подвода была только до Днестра. А дальше, во-первых, сменилась охрана, это было уже тоже румыны, но другие... Те как-то сочувствия, знаете, были такие холодные, без всяких сантиментов. Говорит, подводы нет, идти она не может, она действительно просто... Поэтому или мы ее застрелим, или оставьте вот жители, похоронят ее, наверное, если она... И мы ее оставили, она еще была живой, открытые глаза, она не говорить не могла. Но мама там оставила воды, чашку возле нее, там какой-то кусочек хлеба, что-то, хотя она кушать не могла. И вот так мы ушли, оставив бабушку Цюпу живой. И, ну, ясно, что она умерла через, наверное, тот же вечер. Ее где-то похоронили там. Или не по, но все равно похоронили, закопали как-то.
Только исполнилось 5 лет, я хорошо помню эти ощущения, потому что всех детей вывозили из Москвы.
Рассказывает девочка Тамара. В будущем она станет судьей и одним из авторов Конституции России. А пока что 5-летняя Тамара заботится о младшей сестренке и бережет от нее подаренную папой любимую игрушку – темнокожего пупса.
В 1941 году это было лето, и нас уже вывозили из Москвы без родителей одних. Мне было 5 лет, сестренке 3 года, и мы одни должны были уехать. Мама с папой нас провожали, но родители никого не брали, мест для этого в поезде не было. Их от поезда отводили цепями, чтобы поезд мог отправиться, потому что они отправляли детей в никуда. Нас отправляли на Урал, город, который назывался Шадринск, и мы там жили, наверное, год, потому что через год мы, конечно, остались еще в эвакуации, но приехала мама. Уже она могла выехать, и приехала мама. Ну вот там содержали детей, эвакуированных из тех мест, где была какая-то опасность бомбежек. Я не хочу сказать там захвата территории, но просто Москву бомбили. Я в Москве всю войну почти оставались. Мои бабушка, дедушка, тети, дядя. Ну, детей вывезли.
Самое первое, я помню бомбежку в Москве. Мы с мамой лежим на кровати, за окном темно, и только лучи прожекторов так ходят по небу.
Мальчику Александру сейчас всего 2 года. В будущем он станет ученым-биологом, а еще позже уйдет из института, станет священником и воспитает 2 дочерей-близняшек. А пока что мальчик Александр очень любит маму и разных жуков.
Мы жили в коммунальной квартире, в одной комнате 8 метров. Мама и я. С отцом они разошлись еще до начала войны. Ну, где-то в 41-м, в начале 41-го года. Ну, забрали на фронт. Мама эвакуировалась в Башкирию. Это была такая тоже драматическая история, потому что она летом 41-го года эвакуировалась. Когда там было лето, она работала с детьми, все такое. А потом наступила зима, и работы никакой не было. И был выбор либо помирить там просто с голоду, либо вернуться в Москву какими-то путями. По дороге было очень такое тяжелые приключения, когда там через пересадку садились в поезд, то какие-то мужчины вызвали женщину помочь с детьми в вагон садиться. Это был январь 42-го года. И эти мужчины, значит, возьмем нашу Тишу, поможем вам сесть в вагон, все. А с детьми пускали в вагон, но уже без денег не пускали. Ногами отпихивали оттуда, и все. И поезд тронулся. И таких женщин осталось человек 6 на платформе. И они такой крик подняли, что машинист услышал, остановил поезд. Пришла милиция, все. Ну, конечно, по рассказу мамы, я сам не помню. Вот. Ну, сейчас знаю, ваши дети обманывают, сейчас вас увидим, в тюрьму посадим, если вы обманываете. Ну, она говорит, я схожу с ним по вагону, иду, а тут же где-то на таких полке сидишь, в руках по куску сахара, вот, и вдруг кричишь сверху, это вот мама, мама моя. Ну, говорит, какое еще доказательство.
В эвакуации было очень тяжело. Во-первых, вот этот, так сказать, эшелон, с которым мы выезжали с сестрой, был размещен на территории туберкулезного санатория бывшего. Собственно, в тех же условиях, в которых жили взрослые больные люди. Я даже не знаю, была ли там какая-то дезинфекция. Во-вторых, было очень голодно. Я как-то не очень страдала от голода, а моя младшая сестра очень страдала от голода. И мне приходилось ее все время опекать, поэтому я была помещена не в старшую группу, а в младшую группу. Без меня она оставаться не хотела. Ну и, конечно, хорошо, что нас не разлучили. Но зато я наблюдала, как она существует в этих голодных условиях. Ела лук, который сажали на окошке вместе с землей. Я от этого очень переживала.
Ну вот приехали в Москву, вот пошли, слава богу, что никто эту комнату нашу не занял, все. Ну, вошла в комнату, открыла, там окна выбиты, потому что рядом дом разбомбило. Забила одеялом, гвоздями, фанеру, мама такая рукастая была. Вот. Ну и легла на постель, так все вроде. Чистые простыни, холодно, забил батарею, тоже на полу валяется, замерзли. И вот такое было счастье, что дом, что на своей кровати, все. Пошло в домоправление, что вот, ну, что по карточкам все было. И просила, чтобы вот дайте карточку с ребенком, вернулись. Нечего возвращаться. В Москву закрыто возвращение. Поезжайте, откуда приехали. А вот вы сами поезжайте, когда я поеду. Ну, в общем, к счастью, устроилась через 2 недели в школу, потому что карточки тогда дали, все. А 2 недели просила со мной милостыню у булочной. Тогда милостыню давали не деньгами, а кусочком хлеба. Хлеб-то резали, взвешивали. Ну, 400 грамм, вот такими ножами резали. Вот. Ну, когда 2 весточки оставалось, 2 весточки давали.
На волнах «Радио Свобода» программа из цикла «20 век». У микрофона Иван Мартыненко. Сегодняшняя тема – война в личных воспоминаниях о детстве.
В Алмате мы жили в диких условиях. Это был этажный дом, и мы жили в полуподвале. Из окон видно только ноги. Туалет, ведро, вода на улице, во дворе колонка. Ну, еду мне, естественно, оставляли. Все это, все, что надо, у меня было. Но вот страх от того, что вот я смотрю в окно, и ноги пошли. Ботинки, сапоги, туфли, назад ботинки. Может, они к нам идут, а может, они не к нам. И жуть была в том, что там было столько мышей, что просто жуть. И вот я лежала в кровати, укрывшись головой, они по мне бегали, и я орала, ну там одна, ори-не-ори, а мама уходила на работу, естественно. Работала она на военном кожевенном заводе. И вот в этом полуподвале я постоянно была одна. Потом маму перевели в какой-то совхоз от вот этого военного завода. И там было огромное стадо коров. Там мы жили вообще в землянке, натуральная землянка. И у нас там был такой топчан. Это деревянный настил, кровать такая. В потолке вот это окошечко, какой-то столик и примус был. Такой круглый резервуар на ножках. И там горелка, как на газе. Голод просто дикий. Я умирала с голоду. Мама работала там дояркой. У них там молоко, а военизированный, и везде охрана. Там даже вот бутылку молока ребенку, или я там бы доковыляла бы до этого, где там они доили этих коров, мне бы дали. Туда подойти нельзя, было везде военная охрана. Как мы жили, что мы ели, я не знаю. Выдавали, купить нигде ничего нет, а денег-то какие деньги? И нам выдавали чукаиш такой, знаете, свиная кожа выделанная. Вырезают такой вот кусок и вдевается вот так вокруг шнурок. И он стягивается.
Как тапки.
Они из свиной кожи. И вот когда я уже совсем прямо умирала, а мамы дома не было, то брат мне вот эти чукаи варил. Они так воняли химией какой-то. Это я сейчас знаю, что это химия. А я плакала и была вся опухшая, потому что ела соль и пила воду. Просто соль, которая была дома.
Основное время мы были в Бершадь. Это город Бершадь, Винницкая область. Все это было Гитлером отдано, это была Транснистрия, то есть отдано румынам, Антонеску. И там, в этом гетто, в Бершаде, там одновременно как бы главным считался румынский комендант, но на самом деле был немецкий комендант. С румынским комендантом были какие-то контакты, и он брал взятки, значит, ну там у кого оставалось какие-то драгоценности. Потом там в этом гетто были местные евреи этого города. И у них что-то было, ну, они жили там. Просто часть города, там, где большинство жили евреи, превратили в гетто. Загородили все. И туда заселяли из Буковины, из Румынии, там из самых разных городов и мест. Евреев там, не знаю, сколько там было человек, не знаю, сколько осталось. И была очень жуткая зима с 41 на 42 год. Вот мои все родственники вот умерли в эту зиму. Вот все 12 человек умерли в эту зиму. Причем никого из них не убили. Во-первых, не было что кушать совершенно почти. Кроме того, от болезни. У мамы опухло ухо, там гной был из уха. В общем, у двоюродного брата одного ноги были отморожены. В общем, от декабря где-то до конца февраля 41-42 года мы лежали на нарах, занимали такие большие, длинную площадь. А остались двое нас. Я и папа. Нары были пусты. Потом туда заселили других людей. Умирали люди. Самое ужасное – это какое-то огромное количество мертвых тел. Мертвых, например, трупы убирали раз в неделю, раз в 10 дней. И я возле мамы моей умершей лежал больше недели. Она уже, запах у нее был. И вообще это было, я лежал рядом, я кушал там что-то. Что давали, там, папа приносил что-то, ерунду какую-то. Трупы выносили в такой предбанник. Туалета не было, мы ходили на улицу. И для того, чтобы там пописать, надо было через несколько трупов перешагнуть, выйти на улицу и пописать. То есть это было ужасно. Кроме того, мы не мылись весной. Первый такой дождь был, более-менее весенний. Папа меня раздел догола и под дождь, и сам разделся. И потом другие люди это увидели, тоже, которые тоже вышли все под дождь, чтобы помыться немножко. И мыла не было, он меня просто там тер какой-то тряпкой. Вшивость жуткая.
Когда немцы стали приходить, заходить в Ставрополь, подходить, до этого по радио сказали, что немцы там где-то еще далековато от Ставрополя. Только передали, они уже оказались, это был, по-моему, август месяц, тепло было, жарко. Этих лошадей решили эвакуировать. И женщины, эти же конюха, погнали этих табун лошадей, всех из конюшен выгнали, и погнали их на железную дорогу. Там погрузили в товарные эти вагоны их или в какие, и чтобы их куда-то вывезти, чтобы и они не попали к немцам, эти лошади. Но не успели то же самое эвакуировать, как налетели немцы в Ставрополь. У немцев была и пехота как таковой не было. Они все были на мотоциклах, они все были, как это, оснащены техникой, поэтому они как залетели с бешеной скоростью, они на этих мотоциклах. Я была в это время у подружки, так как мама с женщинами погнали лошадей на железную дорогу. Я забежала в терник в один, кусты дикие такие, спряталась, плачу, потому что я одна, мамы нету, неизвестно где мама и что с мамой. Ну, в Ставрополь они вели спокойно. Гуляли с нашими женщинами. Ходили вечерами, набрызаются, напудрятся, намажутся. Они любили купаться, у них все это было. Вот у тети Полины был сад и колодец. Они в трусах, жарко было, это же, я говорю, эту фабрику забрали, двор забрали, цеха там где. Разместили там машины, они же все транспорт, ну, вот так. Всякие машины у них, и машины кухни, и машины кабинеты. И у этой моей подружки, с мамой они вдвоем тоже остались, от отца и брата тоже на войну забрали. Поселился какой-то начальник немец, пожилой уже в возрасте. Он там что-то писал, какие-то, видимо, планы делал. Вот. Но когда увидит нас, он очень дружелюбно подходил, залезал в свою машину. Во дворе стояла будка, в этой будке у него тоже так было все благоустроено там. Всякие картинки, открытки висели на стенках. Он залезет, наберет конфет, и нам конфет давал прям целыми горстями. Каждую ночь прилетал наш советский самолет, бомбардировщик, как мы их называли, бомбовозы. Они подвешивали бомбу, пролетали над городом и бросали ее, как говорили взрослые женщины, вот мамы, что бросали, где попало. Около хаты вырыли землянку такую, котлован из земли в огороде, накрыли ее кукурузными этими ботвой. И когда залетал бомбовоз ночью в основном, и мама бежала, если у мамы было ночное дежурство, она прибегала сразу ко мне в хату в эту. Хватала я подушку, одеяльце свое, и в эту землянку в огороде сразу мы с ней залезали, и сразу становилось спокойнее. Я тогда не плакала и не боялась ничего. Казалось, что эта ботва кукурузная спасет от снарядов. Бомбили наши. Немцы практически в районах, говорят, по слухам, они были очень жестокие немцы, там и расстреливали мужчин, если какие оставались. У нас здесь на одной улице хотели тоже одного старика расстрелять, он инвалид был, одна нога у него хромая такая была, его не взяли на войну. Вот они его хотели расстрелять, то его тоже защитила какая-то девушка, которая тоже на немецком языке стала им объяснять, что он инвалид, что он больной. Но они его оставили живым.
Наверное, это был, может, конец 42-го или 43-й год уже. К нам привезли спецпереселенцев. Это с Украины, Белоруссии и немцы почему-то. Сказали нам, что это враги народа. И привезли женщин и детей. Каких-то, может, семей 20, может, 30, совсем немного мужчин. И вот их привезли, и их поселили в семьи, потому что никто им дома там никакие не построил. У нас, например, была семья немецкая. Она, тетя Нюра, это значит какая-то Анхен. У нее была девочка и мальчик. Девочка старше меня, а мальчик чуть помоложе. По-русски она говорила плохо, а дети хорошо говорили по-русски. Всех расселили. И никакие они не враги. Вот все, что было у нас, или у соседей, кому не достались, они приехали, в чем были, какими-то там узелками. Ни одежды, ни обуви, и вообще ни у кого ничего не было, и у нас-то. Но вот они пришли к нам в семью, у нас было два топчана и русская печка, где можно было лежать. И одну кровать, этот топчан, мама им отдала, потому что, ну, какой-то матрас, как что-то там. Короче говоря, кто что мог, как-то мы их пристроили. Они воспринимались как свои, потому что мы сидели с ними за одним столом. Шла война. Кто, мы знаем, кто они. Она женщина, и у нее двое детей. Кто ей что скажет? Мужик там, я не знаю, у кого были эти мужики, как относились. А у нас вот так было. Вот одна картошка, значит, мы все. Их трое, и мы трое.
Мои главные враги были румыны и немцы. Я был же румын против немцев. Красная армия как-то... Мне непонятно было, где она. Я ее не видел. Я видел вот... Я сам в своих играх... Я был и румынский генерал. И я воевал против немцев. Сталин. Да, что-то я знал. Что-то такое слово. Но оно не было так, как у советских детей. Что они все прямо... Ну, Сталин, но... Я на крыше в этом доме, в гетто, на чердаке, я обнаружил книги старые. Я уже немножко читал, картинки видел и читал, и даже нет, не читал. В ней девочка, она была старше меня года на два, она успела в школу, немного, первый класс кончила. Она мне читала, это Троцкий. Я запомнил мне фамилию Троцкий, я не знал, что-то мне сказали. Это старые учебники, тогда уже нельзя было, но на чердаке там хранились. Я часто в своих играх, вот там была дорога, вдоль гетто шла до шоссе. И там сначала двигались немецкие части на восток, так, наступали. И я включал танки, там проходили войска. В свои игры я включал эти войска. Они, я командовал ими против этих самых, взрывал их. А потом, наоборот, отступали уже, начиная... Где-то с конца 43-го года в обратную сторону шли. И тоже я, значит, более того, иногда, когда летали самолеты, обстреливали. Дело в том, что это Бершадь, этот маленький этот городок, где-то два раза освобождали. Первый раз, потом их выбили обратно немцы. И второй раз, и оба раза были такие жестокие, сложные очень. Я наслаждался войной. Мне было очень интересно. То есть это все смешалось. С одной стороны, жутко, как маму хоронили. Там я видел, как двое... Это евреи были, кстати, ну, те, кто хоронил. Но они... А что они могли сделать? Раз в неделю подъезжали, приехали сани, это была зима, они трупы брали за ноги, за голову и бросали на эту, на эти сани. А один осматривал зубы. Там, где были золотые зубы, он... клещами, такие клещи у него были, он вырывал просто и в карман себе клал, вырывал и в карман себе клал. Кстати, папа уже после войны, когда я говорил, как же это могло быть, вот, и у мамы тоже были два там зуба, коронки были золотые, и он вырвал и положил, это все мы видели. Но папа вдруг нашел, сказал, ты знаешь, я думаю, что зачем им это золото нужно было, они потом старались где-то продукты поменять или как-то, то есть они использовали это для сохранения, для того, чтобы как-то, может быть, сберечь жизнь, может быть, там. То есть вот папа даже не осуждал этих людей, хотя у меня осталось жуткое ощущение, вот это, такие клещи грубые такие, плоскогубцы, в общем, все, мы там раз и все.
Самое опасное, это было тогда, когда немцы, они здесь пробыли или 7 месяцев, что-то около года. Они в августе пришли, в феврале, по-моему, их выгнали отсюда наши. Когда они уходили, вот тут было страшно. Даже мы не знали, что такое будет страх. Еще ли такой снежок лежал мокренький. Февраль, по-моему, это был. Когда уже передали, что из Ставрополя... Даже не передали, уже тут по слухам люди знали, потому что видели через село Бешпагир, они сюда подходили, наши русские. Пехота вся со стертыми пятками, ногами, с разорванными сапогами. Все были, вся одежда была с овшами. С вечера начали лететь пули, обстрел, и он, так как наша хата это была деревянная вся, доски только были в стенках, стенки дощатые. Мама стояла около печки, у нас была родственница, старая бабушка, которой не ходили ноги. Она лежала под кроватью на полу, там на постелке мы ее взяли. Так как пули пролетали, даже две пули пролетели через всю комнату, в одну стенку влетели, в другую вылетели, прямо мимо мамы, но ее не зацепили. И мы легли все на пол. Встали, все легли на пол, под кровать. Кровать стояла моя около окна. И вот вдруг уже где-то к утру, может, там 3 часа утра было, но еще темно, но уже утро подходило. Мы услышали топот мимо окон. Раз прошли сапогами, слышим, второй раз. А окна были просто закрыты щитами на вертушках. Они сняли эти щиты с окна над кроватью, где мы лежали, бабушка и мама, и я. Дверь была на цепочке закрыта, они дверь дернули, и она закрыта. Они тогда взяли эту раму, вытащили через окно, они прыгнули к нам в эту комнату. И было 3 человека в касках, ну, немецкая одежда. Потом, правда, говорили, что это румыны были. А вообще немецкая одежда на них с автоматами. Они перепрыгнули один за другим через это. Мы лежим, мама тогда, значит, бабушка осталась под кроватью лежать. А мама и я вылезли около другого окна, стоял стол кухонный старенький. Мы сели на стул с ней, она меня посадила на колени и говорит: «Маруся, плачь, плачь». Я стала плакать. Эти 3 немцев на полу сели, достали бабушку за ногу, стали тянуть и кричать на нее: «Партизан». Мама стала им как-то объяснять, что это старуха больная, туда-сюда. Но потом они ее оставили в покое. Но... Стоял ее чемодан, там несколько простыней было новых, и кошелек у мамы лежал, там копейки какие-то были. И они забрали этот кошелек, в карман сунули, забрали этот чемодан с этими простынями бабушки, которые потом бросили там же в этих конюшнях во дворе. Все это оставили, бросили. Но дело в том, что у меня брат, родственник двоюродный, он намного старше, он работал бухгалтером где-то в районе, в хозяйстве. И была выставка сельскохозяйственная. Там было очень много фотографий крупным планом. Там скот, как на ВДНХ, вот представляли выставки. И это была где-то в районе выставка. И там очень фотографий было большого такого размера. И на одной из этих фотографий, когда выставка прошла, то брат их принес, эти фотографии, мне. И говорит: «На, пусть играет с ними, там всякие овцы, свиньи племенные, там лучшие». Вот. И целая стопа была этих фотографий. Один немец взял эту стопу фотографий и начал их листать так, это каждую фотографию стал просматривать. И на одной из фотографий в углу был портрет Сталина. В углу вот такой кружочек был, такая, кружочек и голова Сталина. Это профиль Сталина. Профиль или такой нет. Ну, знаешь, что там был Сталин. И он подходит с этой фотографией к маме, начал ей что-то грубо говорить, угрожать. Даже автомат пытался снять с плеча. Мы думали, что сейчас нас постреляют. Но так как мама: «Плачь, плачь», я плачу. Они, значит, забрали эти фотографии, эти не забрали, забрали этот чемодан с 2 простынями, этот кошелек со стола. И взяли, вышли через дверь, цепочку эту открыли, зашли с обратной стороны по-интеллигентски, закрыли нам опять эти окна с щитами и ушли.
У меня сестра, она работала вот где-то, тяжелой работы. Вот пойдет ежика, поймает. А варили летом на улице, делали печки. Вырывали яму огромную, туда это все, вот эту глину туда клали, посыпали мекиной и топтали ногами люди вот эту землю, чтобы все перемешать. И мы это делали все, вот и дети, и взрослые, все это вот. Потом вот форму заливали и строили. Ну, вот печки там вот эти были. И на них все это делали. Вот она поймает ежика и прямо его туда, в этот вагон, иголки сгорят, и она его сварит и ест. За зиму картошку всю съедят, урожаи низкие, воды мало, там поливные земли. И весной мы шли в поле, где росла картошка, которую отправляли на фронт. И можно, ну, если перекопать, то там оставались клубни, перемерзшие уже за зиму. И нам не разрешали этого делать, сгоняли, потому что нельзя этого делать было. Почему, не знаю. И тем не менее, высыпали туда дети горохом, перекапывали, находили гнилые вот эти клубни, приходили домой, вот это сдирали все, ну, грязь вот эту, кожурки там. И оставалась вот перемерзшая картошка. Вот ее мы так с лебедой или с какой-то травой там перемешивали. И вот такие плиты были, вот лепешкой раз на эту плиту, и червяк. Ну, какой вылезет, выбросишь, а не вылезет, съешь с мясом. В общем, вот так. А потом была победа.
На волнах «Радио Свобода» программа из цикла «20 век». У микрофона Иван Мартыненко. Сегодняшняя тема – «Война в личных воспоминаниях о детстве».
Красная армия освободила нас. И не сейчас вот часто говорят, вот были ошибки. Да, действительно, я тоже изучаю историю войны теперь, много читаю книг. И, конечно, наша победа стоила очень дорого. Невероятно дорого. Но когда я вспоминаю, как солдатики на лошадках почему-то освобождали наши гетто, и как люди были благодарны, и как, конечно, чувство благодарности этим людям и при всем понимании ошибок, которые были допущены во время войны и прочее, прочее, все равно это чувство остается, потому что те конкретные офицеры, солдаты, которые воевали и которые освобождали разного рода гетто и так далее, они, конечно, всегда... Я лично буду помнить это и благодарен. Но закончилась для меня война. Танк один вошел в гетто, и у него свалилась гусеница. Такой молодой парень, второй, там два танкиста. Они стали, ну, налаживать там. Я им помогал. И потом они меня спросили. А я был один, потому что отец... Сразу, когда освободили, его мобилизовали. Я остался один, там был какой-то детдом организован, временный и очень дурной. Я сказал, что я вот из Молдавии. Вот. А откуда? Я говорю, Дандюшан. А у него карта была. Он постоянно говорит, мы в ту сторону, хочешь, подвезем тебя? Я говорю, хочу. И они меня почти до... Немножко им нужно было повернуть там в другую сторону, и то они как можно ближе... подвезли, я сошел. Я по пути там был вооружен довольно, у меня было, значит, патрон, у меня был пистолет. Просто патроны были от другого пистолета. Пистолет был один, а патроны от другого. Тем не менее, когда я приехал, я был вооружен.
Да, я очень помню день, который был очень светлым. Мы уже были в то время в Новосибирске, уже папа туда приехал. Он должен был, в общем-то, как-то нас забирать оттуда уже. И сестра моя уже подросла за это время, за эти 4 года. Ей уже было 7 лет. И она почему-то... Мы гуляли вместе с мамой и с папой, был воскресный день. И она почему-то сказала, завтра кончится война. И это было 8 мая.
День Победы только узнали мы из радиотарелка, которая на стенке висела, такая черная тарелка, и объявили, что конец войны, вот и все. Ну, они тут собрались, женщины радовались, конечно, но я не помню такого особенного, как говорится, то, чтобы там танцы были или что-то. Кричали, радовались, плакали, у кого же мужья погибли, у кого там сыновья погибли, может, конечно, им тяжело было. Но мы, дети, мы на это тогда меньше обращали, мы порадовались, что война закончилась. Вот и все. Брата Николая, который вот оказался в Австрии, который прислал нам открытку, что он жив, здоров. Потом образовались комитеты такие по организации возвращения на родину молодежи из-за границы. И пообещали золотые горы в России молодежи нашей, что возвращайтесь на родину, вас ждет и то, и то, и то, и то, и то. Многие другие страны приехали, вербовали молодежь и говорили, что вас там постреляют в Советском Союзе, вас там посадят, вы не езжайте. Вот. А им было выгодно набрать рабочую силу, конечно. А брат мой, он поверил, что все здесь будет хорошо. И они с этим же своим товарищем, который сибиряк был с ним вместе и в лагере, и везде, они возвратились в Россию. Но возврат был совсем не такой, какой им обещали. Обошлись очень жестоко. И вместо того, чтобы отправить их домой, в семьи, к матерям, что им там было лет по 20 или 19, вот, их отправили в Сибирь работать.
И как узнавали люди? Мы от Алматы жили в 50 километрах. Как узнавали люди, что победа? Я не знаю, потому что... То есть не победа, а что вот эшелон пришел военный с очередными фронтовиками, которые вернулись домой. И неслись в эту Алмату, или выходили встречать каждый день, или вот такое было настроение, и вот однажды в какой-то там августовский, что ли, день пришел с войны мой брат. Такой красивый, такой высокий и такой победитель, что просто сил нет. И вот когда я бежала, мама сказала, вон он наш Валентин. Я бежала со всех ног, он меня так высоко подбросил, что такого великана ни у кого не было. Он один был на всю деревню. Вот такой был у меня брат-победитель.
Таких подробностей довольно много уже известно. Целые книги написаны, целые исследования, фильмы. Тут важно понять какие-то вообще отношения взрослых к детям. Где-то начиная с начала 30-х годов, все ждали, что вот-вот будет, должна быть война. Гитлер-то Польшу захватил там. А вот никто, ну, был... Все же покорно ждали, родители мои, когда их убьют и когда их детей убьют. Ну, надеялись ни на что. То есть, фактически, надежды были совершенно пустые. Потому что практически все время Германия оккупировала разные районы, разные страны. Евреев, уже известно было, что немецких евреев, других, значит, вся эта программа уже была известна. Гитлер, ну, выгнал из университетов, люди уезжали из страны. Не принимали, кстати, другие страны, как сейчас выясняется, все больше евреев не принимали, корабли не разгружали, возвращались обратно некоторые в Германию. Сейчас то же самое примерно происходит. Мы тоже чувствуем, что вполне возможна война. И это продолжается то же самое. Рожают детей, значит, что-то там учат их, стараются. Вот меня учили идыш, я до сих пор помню там и так далее. Люди равнодушны. Это вот повторяется не первый. И тогда было не первый раз, но теперь это было даже недавно совсем. 30-е годы, когда было ясно, что вторая та война на носу, не было, ничего люди не делали. Считали, что не знают, что делать, не могут ничего делать. Но это неправда. И самое главное, что в этом выражается определенное отношение к детям. такое фальшивое отношение. Вроде рожают детей, да, там их берегут, лечат, стараются кормить хорошо. Но самое главное, что тут война, там и маленькие войны, и большая война. Вот ничего, чтобы избежать массового убийства детей. Я не знаю, там есть цифры, сколько детей погибло во Второй мировой войне. Родители какие-то вообще ничего. Они могли, да все что угодно. Мы хотя бы вспомнить, что в древней Греции женщины, помните, там отказались спать с мужчинами. Это тогда уже догадались, что есть какой-то неожиданный, да, способ, который может повлиять. Есть масса возможностей, как? Есть масса всяких идей. И тогда были идеи, что это такое? Покорность, которая существует, она ужасающая. И этот ужас прежде всего касается детей. Потому что взрослые, ну, хотя бы виноваты, хотя бы они знают, что они ничего не сделали, и поэтому погибли и так далее. Но дети даже этого не... Я даже не отдавал себе... Короче, я хочу сказать, что важно сейчас. Сейчас очень много всяких евреи, которые были в гетто, которые там в концлагерях, они стали похожи сейчас на старых большевиков, которые, знаешь, ходили в школы, рассказывали, как было, и когда всем надоели уже. Мы тоже, я не хожу в школы, никому ничего не объясняю, но я вижу, как другие, ну, стараются рассказать молодым детям, как все было, но это выглядит очень жалко, потому что их не слушают, уже все известно, уже вроде... То есть есть ощущение бессмысленности этих рассказов. На самом деле не происходит главного вывода. Ничего не делается для того, чтобы теперешний... Вот у меня 5 внуков. Я совсем не уверен, что в следующей войне они не погибнут. В принципе, сегодня, несмотря на существующую реальную опасность, гибели десятков тысяч, сотен тысяч, наверное, детей в новой жуткой атомной войне, ничего люди не делают для того, чтобы этого не случилось. Вот это самое главное, что по поводу войны, гетто, лагерей следует сказать, помнить и иметь в виду.
Слушали проект «20 век. Война в личных воспоминаниях о детстве». Программы из этого цикла слушайте в эфире «Радио Свобода», читайте на сайте свобода.орг и ищите повсюду. В моем подкасте «Розовая антресоль» в Apple Podcast и SoundCloud, а также в социальных сетях. С вами был Иван Мартыненко.
Рожденные после СССР. Как выглядит реальность с точки зрения молодых людей и что они планируют изменить в будущем? Выясняем с представителями поколений Y и Z каждую субботу в 7 часов вечера сразу после выпуска новостей. Ведет программу Тамара Леленкова. Повторы слушайте в субботу на средних волнах в 22.05, а также в течение недели.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу, все
интересы, они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Говорит Радио «Свобода», у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.